Глава шестая. На улицах Меднозубый Лусаретикус, ветеран последней войны, Мир, Донифан, захоронение липанов, золотоискатели, охотники за скальпами, судья, освобождение из тюрьмы, Эддецеус Аметентен Лепайс. На рассвете все поднялись с сена, уселись на корточки и равнодушно уставились на вновь прибывших. Полуголые, те цыкали зубами, сопели, ворочались и почесывались, как обезьяны. Скупой поток света обозначил в темноте высокое окошко, и раздались крики первого уличного торговца. На завтрак дали холодного пиньоли, потом заковали в цепи, и под звон кандалов, распространяя вокруг жуткую вонь, все вышли на улицу. Надсмотрщик, золотозубый извращенец с царапником из сыромятной кожи, весь день гонял их по сточным канавам, заставляя на коленях собирать нечистоты. Под колесами тележек торговцев, под ногами нищих, волоча за собой мешки с отходами. После полудня они уселись в тень стены, съели обед и стали наблюдать за двумя льнувшими друг к другу собаками. «Как тебе городская жизнь?» — спросил Тоудвайн. «По мне пока что она и гроша ломаного не стоит. А я все жду, чтобы она меня очаровала. Да вот не выходит никак». Они из-под тишка следили, как мимо идет надсмотрщик. Руки за спиной, фуражка сдвинута на один глаз. Малец сплюнул. «Я первым его высмотрел», — сказал Тоудвайн. «Кого это? Сам знаешь кого. Он его. Старину Меднозубого». Малец посмотрел вслед фланирующей фигуре. «Больше всего переживаю, как бы с ним чего ни случилось. Каждый день молю Господа присматривать за ним». «И как же, по-твоему, выбираться из этой заварушки?» «Выберемся. Здесь не карцер». «Что такое карцер?» «Тюрьма штата. Там есть старожилы, что попали туда еще в 20-х». Малец не спускал глаз собак. Через некоторое время стражник снова пошел вдоль стены, пиная по ногам задремавших. Стражник помоложе держал винтовку наготове, будто эти закованные в цепи арестанты в лохмотьях могли взбунтоваться. «Помонос! Помонос!» — покрикивал он. Арестанты поднялись и, шаркая ногами, вышли на солнцепек. Под звон колокольчика по улице двигался экипаж. Они встали на обочине и сняли шляпы. Впереди шел служитель с колокольчиком. На боку экипажа был нарисован глаз, и четыре мула везли кого-то в последний путь. Позади ковылял толстый священник с образом. Стражники ходили между арестантами, срывая с голов новеньких шляпы и пихая их в руки этим нечестивцам. Когда экипаж проехал, они снова нахлобучили шляпы и побрели дальше. Собаки стояли так же, хвост к хвосту. Чуть поодаль сидели еще две, чистые скелеты в потертых шкурах. Поглядывали то на неразлучную парочку, то на удаляющихся под звон цепей арестантов. Все сверкало в знойном воздухе неярким блеском. Все эти формы жизни, эти чудеса в миниатюре. Условное подобие, воссозданное из чужих слов, когда сами явления уже стерлись в памяти людской. Он занял тюфяк между Тоудвайном и еще одним, уроженцем Кентукки, ветераном войны. Тот вернулся за темноглазой возлюбленной, оставленной 2 года назад, когда отряд Донифана уходил на восток в Сальтилью, и офицерам пришлось везти обратно сотни юных девушек, к которые шли за армией, одетые мальчиками. Теперь он, бывало, стоял в цепях на улице, одинокий и удивительно скромный, и смотрел куда-то поверх голов городских жителей. Вечерами этот симпатичный и немногословный вояка рассказывал о годах, проведенных на Западе. Участник сражения при Мейере, где бой шел, пока по керамическим водоотводам, канавам и желобам Сазотес не потекла галлонами кровь, он рассказывал, как рассыпались от выстрелов хрупкие старинные испанские колокола, как он сидел, прислонившись к стене и вытянув на булыжную мостовую перед собой развороченную ногу, и прислушивался к затишью в стрельбе. Как потом это затишье переросло в странную тишину, и как в этой тишине нарастал басовитый грохот, который он принял за раскат грома, пока из-за угла не вылетело пушечное ядро, проскакало мимо по камням, словно укатившаяся миска, и исчезла из виду. Поведал он и о том, как они, отряд нерегулярных войск, шли в бой в лохмотьях и нижнем белье, и как взяли чиуауа, как сбежавшими солнцами катились, подпрыгивая по траве пушечные ядра, отлитые из чистой меди, и как уклоняться или перешагивать через них научились даже лошади, как городские дамы в легких экипажах выезжали на холмы, устраивали пикники и наблюдали за битвой, и как по ночам, сидя у костров, солдаты слышали на равнине стоны и видели фонарь похоронной повозки, которая двигалась среди умирающих, словно катафалк с того света. «Смелости им не занимать», — рассказывал ветеран. «Но воевать не умеют. Выберут одну позицию и держатся. Слыхали, наверное, что их якобы находили прикованными к сошникам пушек, передкам. Если и правда, мне такого видеть не приходилось. Мы из их орудий порох набирали. Ворота подрывать. Видок у этих вояк был, что твои крысы ободранные. Не знал, что мексиканцы бывают такие белые. На колени перед нами бросались, ноги целовали, че только не вытворяли. Старина бил их, просто отпускал с Богом. Он не представлял, черт возьми, на что они способны. Велел только, чтобы не воровали. Ну, а они уж тащили все, что под руку попадет. Он как-то приказал выпороть парочку. Те изогнулись через это. А на следующий день сбежала еще одна шайка. Несколько мулов с собой прихватила. Тогда Билл взял и повесил этих болванов. Отчего они тоже приставились. Вот чего не думал, не гадал, так это что сам тут окажусь. Они сидели при свече, скрестив ноги, и ели пальцами из глиняных плошек. Малец, ковыряясь в миске, поднял голову. «Что это такое?» «Первоклассное бычье мясо, сынок, с кориды. Только в воскресенье вечером и бывает. Жуй давай. Не позволяй им почувствовать, что ты ослаб». И он жевал. Жевал и рассказывал о стычке с команчами. Они слушали и кивали. «Меня, слава богу, такие пляски обошли стороной», — сказал ветеран. «Вот уж жестокие сукины дети. Слыхал я про одного парня из Льяна, что недалеко от голландских поселений. Так они поймали его, забрали коня и все остальное, и отпустили добираться домой на своих двоих. Он приполз на карачках, в чем мать родила, во Фредериксбург, дней через шесть. И представляете, что они сделали? Срезали ему мясо со ступней». Тодвайн покачал головой. «Уж Грейнер это знает», — кивнул он мальцу на ветерана. «Имел с ними дело». «Верно, Грейни?» «А, пристрелил несколько, когда они пытались украсть лошадей. Вот и все», — отмахнулся тот. «Возле Сальтилья. Ничего особенного. Там пещера была, захоронение липанов. И сидел их там Этих индейцев, наверное, с 1000. В лучших одеждах, с одеялами и прочее. Луки, ножи, много чего, бусы. Так мексиканцы все растащили, раздели их догола и все унесли. Притаскивали этих индейцев целиком домой и ставили в углу, как есть, разодетыми. Но те, когда их вынесли из пещеры на воздух, стали разлагаться, и пришлось их выбросить. Последними там побывали какие-то американцы. Сняли скальпы с того, что осталось, и попытались толкнуть их в Дуранго. Может, им удалось. Не знаю. Думаю, некоторые эти индейцы умерли 100 лет назад. Сложенный пополам лепешкой, Тоу Двайн обтирал с плошки жир. Прищурившись, глянул на мальца в свете свечи. «Как думаешь, сколько дадут за зубы старины Меднозубова?» Им встречались покрытые заплатками аргонавты из Штатов, что проезжали по улицам на мулах, направляясь через горы к побережью. Золотоискатели, бродячие выродки, они просачивались на запад, словно идущие вслед за солнцем чума. Кивали арестантам, заводили разговор, бросали на дорогу табак и монеты. Попадались им на глаза и черноглазые молодые девицы с накрашенными лицами. Они разгуливали под ручку, покуривая маленькие сигары, и нахально разглядывали их. Как-то видели самого губернатора, чопорный и официальный. Он с грохотом выезжал из двойных ворот дворцового двора в одноместной двуколке с шелковыми средниками окон. А однажды увидели отряд полупьяных, заросших бородами всадников, что горцевали по улицам на неподкованных индейских мустангах. И вид их не предвещал ничего хорошего. В одежде из шкур, схваченных жилами, вооруженные чем ни попадя, тяжеленные револьверы, ножи Боуи величиной с саблю шотландских горцев и короткие двуствольные винтовки, в стволы которых влезал большой палец, сброя лошадей, выделанные из человеческой кожи, поводья сплетены из человеческих волос и украшены человеческими зубами. На самих же всадниках красовались наплечники или ожерелья из засушенных и почерневших человеческих ушей. Лошади, казалось, необъезженные, озирались, искалили зубы, как дикие собаки. Еще вместе с ними ехали, покачиваясь в седлах, несколько полуобнаженных, внушающих страх, грязных, жестоких дикарей. И вся эта компания напоминала пришельцев из некой языческой земли, где они и им подобные питаются человеческой плотью. Впереди всех, выделяясь размерами и ребяческим выражением голого лица, ехал судья. На его щеках играл румянец, он улыбался и кланялся дамам, снимая засаленную шляпу. Обнажаясь, огромный купол его головы ослеплял белизной и четкостью и казался нарисованным. Вместе со всем этим вонючим сбродом он продефилировал по застывшим в изумлении улицам губернаторскому дворцу, где их предводитель, невысокий черноволосый человек, ударил сапогом по дубовым воротам, чтобы их впустили. Ворота тут же открыли, и они въехали внутрь. Въехали все, и ворота закрылись вновь. «Джентльмены!» — воскликнул Тоу Двайн. «Я знаю, что там затевается. Это я вам, черт меня подери, гарантирую!» На следующий день судья вместе с остальными стоял на улице, держа в зубах сигару и покачиваясь на каблуках хороших сапог из козлиной кожи. Он рассматривал арестантов, которые ползали в канаве на коленях и выгребали отбросы голыми руками. Малец, не отрываясь, смотрел на него. Судья встретился с ним взглядом, вынул сигару изо рта и улыбнулся. Или мальцу так показалось. Потом судья вставил сигару обратно. В тот вечер Тоу Двайн собрал их, они скорчились у стены и зашептались. «Его зовут Глентон», — сообщил Тодд Вайн. «У него контракт с Триасом, губернатором. Ему обещали по $100 за скальп и 1000 за голову Гомеса. Я сказал, что нас трое. Джентльмены, скоро мы выберемся из этой вонючей дыры. У нас экипировки никакой нет. Он знает. Говорит, что возьмет любого, если это человек, что надо, и вычтет из его доли. Так что смотрите, не проговоритесь, что вы небывалые истребители индейцев. Я-то сказал, что лучше нас троих не сыскать». 3 дня спустя они ехали цепью по улицам с губернатором и его окружением. Губернатор на бледно-сером жеребце, головорезы на своих малорослых боевых мустангах. Все улыбались и кланялись. Миловидные смуглые девицы бросали из окон цветы, некоторые посылали воздушные поцелуи, рядом бежали мальчишки, старики махали шляпами и кричали «Ура!», а замыкали процессию Тодд Вайн, малец и ветеран. Причем ноги ветеранов, Тападеро, почти касались земли, до того они были длинные, до того низкорослая была лошадь. Так они доехали до окраины города, где у старого каменного акведука состоялась незатейливая церемония, в ходе которой губернатор благословил их, выпив за их здоровье, и они выехали на дорогу, ведущую вглубь страны.